Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эти майские дни мы вспоминаем, как выжили наши соотечественники, как они выстояли в годы Великой Отечественной, какие немыслимые потери понесли они и как смогли все же остаться народом, хотя спустя десятилетия во многом утратили общую страну, за которую костьми ложились. Может быть, кто-то знает, что в Государственном архиве Саратовской области теперь существенные изменения. Он расширился, и мы, архивисты, переехали в новые корпуса, тут же, на улице Кутикова, 15. Это просто потрясающе, на мой взгляд. Ведь недостроенные корпуса архива стояли с 1982 года. Ну вот оно как раз то самое классическое, когда подтверждается незыблемая истина – в России надо жить долго. Окна моего кабинета выходят на Соколовую гору, и я вижу летящих журавлей. Где-то среди них промежуток малый, и он для всех, не только для тех, кто уже стал травой и землей. Мой дед, например. Так я и не знаю, где именно принял он свой первый и свой последний бой, мой Александр Петрович Клюкин, и где под Вязьмой без вести пропал осенью 41 года. Недавно журналист рабочего поселка Турков подарил мне поэтическую книжку своего земляка Венедикта Тимофеевича Станцева «Годы его жизни 1922-2009». Весь фронт прошел, молодой тогда паренек. Уцелел, но навсегда остался обожженным огнем войны. Память острее от этого. Зову я мальчишек седых, молясь по заветам Бога за мертвых и за живых. О, Господи, Боже правый, я полон желанием одним, всем павшим законной славы, прозрение всем живым. Вот эти строки Вениамина Станцева пусть будут сегодня своеобразным эпиграфом нашего радиосюжета. Мы говорим сегодня о повседневной жизни как местных жителей Саратовской области в годы войны, так и о жизни, а это была все-таки она, жизнь, если ее не перечеркивала смерть, о жизни эвакуированного населения. И эти сложности стали такими же приметами времени, как и другие привычные знаки вселенской трагедии войны. Полуживые, полуодетые люди, беженцы, пребывали в эшелонах, где отсутствовали самые элементарные гигиенические нормы. Отсутствие медицинской помощи приводило к смерти людей и в вагонах, и на пароходах. Но прибыв в эвакуационный пункт, люди понимали, что это временное состояние продлится на несколько недель в лучшем случае. Большой наплыв населения в городе создавал огромные проблемы с жилплощадью. Вот цифры из архивных данных. Если средняя норма жилплощади в Саратове в январе довоенном 41 года составляла 5,84 квадратных метров, то уже через год 4 квадратных метра, а в центре Фрунзенского района и вовсе 2,7 квадратных метров. Ну, скажите, какой бы еще народ выжил в таких условиях? Но люди есть люди. Меня поражают некоторые случаи, которые наверняка остались в памяти только их потомков, этих самоотверженных людей. Вот только представить можно, как действовал речной флот Саратова в годы войны, особенно в период Сталинградской битвы. Ну вот такой пример. Бакенщик Ефим Лопанцев и его жена Евгения Федоровна выехали навстречу судну, чтобы предупредить капитана о том, что немцы прорвались к Волге и заминировали реку. И когда судно все-таки было обстреляно и стало тонуть, эти люди приняли все меры к спасению пассажиров этого корабля. Но ведь кто-то наверняка выжил, кто-то уцелел. 22 июня 1943 года решением исполнительного комитета Саратовского областного совета депутатов трудящихся была создана областная комиссия по учету ущерба, причиненного фашистскими захватчиками и их сообщниками, предприятиям, организациям и колхозам, были собраны материалы. Ну, конечно, это все не сразу. Потом собранные материалы были направлены в чрезвычайную государственную комиссию. Но вот что интересно, эти архивные документы были всегда в открытом доступе. С ними можно было ознакомиться. Акты комиссии скрупулезно фиксируют виды уничтоженного, разрушенного и поврежденного имущества. Это, в частности, сведения по налету вражеской авиации 25 сентября 1942 года и бомбардировки с 12 по 21 июня 1943 года. Упоминается станция Рязано-Уральской железной дороги «Нефтяная», «Князевка», Улиши Сталинского ныне заводского района, где зафиксированы и просчитаны результаты ущерба. Ну, например, детский сад на третьей линии поселка Юриш. Неполная средняя школа номер 53 в поселке Увек. Улишовская нефтебаза, улица Чернышевского, 42. Пожар на ней возник от налета вражеской авиации и уничтожил здания хозяйственного назначения, жилые здания и сооружения, паровые котлы и двигатели, топливо и готовую продукцию. Это с 22 на 23 июня 43 года. Читаешь и с чувством сегодняшней сопричастности о том, как 4 вражеских бомбардировщика прямым попаданием фугасно-зажигательных бомб уничтожили баржу в затоне Князевка, и баржа эта ожидала буксира, чтобы быть отправленной в город Краснокамск. В 19 часов 45 минут 20 сентября 42 года все было кончено. Все пошло на дно. Автомашины, тракторы, строймеханизмы и люди, конечно, рабочие, служащие ТР и их семьи. Жестокие налеты переживал завод имени Кирова, нефтеперерабатывающее предприятие, где были подсчитаны и пострадавшие, и погибшие. Только убитых в результате сентябрьских налетов в 1942 году было 129 человек. Документы фиксируют контузию пулеметчика красноармейца Шейкина и даже смерть сторожевой собаки под кличкой Дина. Завод силикатного кирпича прямым попаданием авиабомб с 26 на 27 июня 1943 года полностью этот завод потерял новые автоклавные отделения, бытовые помещения. Завод «Метизный» имени Ленина, улица Верхняя, дом номер 17, принял эвакуированное предприятие с Днепропетровска. Завод пострадал не только производственными помещениями, но и жилые здания пострадали на улице Заводской, и сейчас есть такая улица. Пострадало общежитие для рабочих. Все это район нынешних Улишей, бывшая солдатская слободка, кто знает. Но не осталось даже в современной топонимике города такого названия «Завод Ленина». На его территории теперь огромные супермаркеты – все проходит, все забывается. Особенно мы как-то по-особенному беспамятны. Были налеты не только на нынешний Заводской район, но и на Кировский район Саратова. И вот, листая архивные документы, попутно читаешь и узнаешь, например, что эвакуированы были в Саратов Ленинградский военный завод. И эвакуация его началась уже 15 июля 1941 года. Из Кунцево Московской области приехало к нам предприятие на улицу Большая Садовая. Из Москвы завод имени Хрущева номер 205, который обосновался в корпусах СХИ в одном из микрорайонов города. Этот микрорайон так и сейчас называется СХИ. Ныне это предприятие, завод имени Хрущева номер 205, известно в народе как «Корпус». Было и предприятие из Полтавы, может быть, их было и несколько. Кстати, о Полтаве. Ставший позже крупнейшей в Поволжье, единственной нейрохирургической базой, госпиталь номер 1056, который оказался в помещении исторического корпуса сельскохозяйственного института на Театральной площади. В это даже трудно поверить, но он был занят госпиталем, вот это здание, все 4 этажа. И только осенью 1946 года Госпиталь освободил здание, помещение, и сюда снова вернулись студенты Саратовского сельскохозяйственного института. И сегодня строчки из документов военного времени звучат как набат. Постановлением Государственного комитета обороны от 2 января 1943 года решается мобилизация в порядке трудовой повинности для сбора и вывоза трофеев с Донского фронта. 4000 человек трудоспособного населения должны явиться на определенные станции, а также 100 тракторов и 400 лошадок с санями и возницами. К 1 февраля 43 года, а Сталинградская битва, вы знаете, закончилась 2 февраля, необходимо было обеспечить доставку на станции отправления мобилизованных на Донской фронт, а также технику с лошадьми. Далее идет разнарядка. Например, Духовницкий район должен мобилизовать 50 человек с 10 лошадьми и доставить их на станцию города Пугачёва. А вот из Балашова берут на сбор немецких трофеев с Донского фронта только 200 человек, а лошадки с возницами гонят уже из районов. 19 августа этого года сообщается, что в Саратове будет находиться в районе Трофимовского моста огромная специализированная база по приему и переработке прифронтового металла и лома. Размер участка этого, сами оцените, 15 на 20 гектаров. Вот какая занимаемая территория участка под эту базу. Подъездных дорог, конечно, не было, надо было еще тянуть 4 километра железной дороги. 16 декабря 1943 года. Борьба с дезертирством и уклонистами от призыва по мобилизации должна исключить всякую возможность проживания дезертиров в селениях и других населенных пунктах. По весне предполагается усилить эту работу. Дезертиров, конечно, ждет трибунал. Новые документы. Обязать председателя Саратовского исполкома мобилизовать 300 женщин для работы на Саратовском подшипниковом заводе. Существует список районов, в которые как раз и попадают эти женщины, подлежащие мобилизации. Здесь же 250 девушек области мобилизуются для службы в частях НКВД. И вот поразительное письмо, а ведь тоже оно сохранилось, адресованное начальнику штаба Приволжского военного округа. Бориса Степановича Кондрашова уволить из действующей армии и направить его в Саратовский облвоенкомат и далее использовать как специалиста, как мастера по изготовлению саратовской гармоники. Кроме Кондрашова, еще двое специалистов должны быть уволены из действующей армии. Вот как ценили саратовский символ и тех, кто мог унести с собой в вечность секреты саратовской гармоники. Комитет по учету и распределению рабочей силы из числа неработающего населения постепенно отдает распоряжение мобилизовать в месячный срок граждан Саратовской области для работы в паровозное депо, на шпалопропиточный завод, на электромеханический завод, на завод нарком вооружения. Это, напомню, август-сентябрь 1943 года. Начинается строительство Саратовской ГЭС, и вновь в ноябре 1943 года Саратовский облисполком обязан мобилизовать на строительство ГЭС 800 человек из числа неработающих, городских и сельских. Откуда эти резервы? Кто эти нефронтовики? Возможно, я так предполагаю, большинство женщин. 6 декабря 1943 года. В Саратовский горосполком приходит телеграмма. Срочно телеграфьте, так в документе, о сведениях выполнения плана 4-го квартала по производству вещевого имущества для Красной Армии в соответствии с постановлением Совета народных комиссаров. И такие сведения за 3 месяца саратовцы сообщают. 23 300 рубашек отправлено на фронт. 22700 кальсон. И это только по одному предприятию легкой промышленности. А их было несколько. Кроме того, существовали надобницы, женщины, которые шили необходимые обмундирования и нижнее белье для тех, кто сражался на фронтах Великой Отечественной. Вот уж действительно, мы за вас горой, вы за нас стеной. Кроме того, вспомним ноябрь 1941 года, самый кошмар наступления фашистов на Москву. Саратовская швейная фабрика вырабатывает тогда 30 тысяч шинелей и 20 тысяч комплектов гимнастерок и шаровар. Работает трикотажная и перчаточная фабрика. Вот можно ли сейчас это представить? И еще один документ привлек мое внимание. Это список семей руководящего состава Украинской СССР. Это декабрь 1941 года. Список содержит фамилии, должности и даже домашние адреса в Саратове, где расквартированы, эвакуированы. Тут буквально вся элита, весь руководящий состав Советской Украины. От секретаря ЦК Компартии и председателя Президиума Верховного Совета УССР до секретаря Киевского обкома партии и поэта-орденоносца Микола Бажана. Тогда же в городе была создана радиостанция имени Тараса Шевченко. Базировалась она в радиоузле на улице Провианской. И работать на ней довольно скоро стал Ярослав Галан, писатель-антифашист, талантливый публицист. Да, бесстрашным был радиокомментатором с улицы Провианской этот человек. Одно время его имя хорошо знали в Саратове. Я, правда, вот не знала, что жена этого замечательного человека, преданного идеям Советского Союза, идеям коммунизма, полька Анна Дедык, была, как врач, командирована в Харьков, в Советскую Украину, и погибла в 1937 году в результате репрессий. В 1949 году будет зверски убит и ее муж. 24 октября этого года, 2019, исполнится 70 лет, как был зверски замучен в своем львовском кабинете Ярослав Александрович Галан. Имя его в Саратове, к сожалению, забыто, особенно когда улица имени Галана вернула свое историческое имя – Провианская. Вот повседневность страниц жизни Великой Отечественной войны я девочкой как-то могла еще воспринять от моей бабушки 1906 года рождения. В Саратове бабушка прожила всю жизнь. Это были ее устные воспоминания, довольно урезанные, конечно, человеческой памятью или элементарным страхом. Все понимают, о чем я говорю. Теперь можно просить лишь детей войны. Оставляйте, пожалуйста, свои воспоминания, хоть на листочках, хоть в компьютерах внуков-правнуков. Ведь даже архивные документы, точно фиксирующие события, не будут столь эмоциональными, столь интимными. Все хорошее или плохое, все добытое тяжким трудом, навсегда остается со мною, постепенно становится мной. Важно осознать это, тогда, может, и национальная идея у нас найдется. И я поздравляю всех с лучшими праздниками в году, победными праздниками, победы, которую никто и никогда у нас не отнимет. И своих мы узнаем по участию в бессмертном полку и по георгиевским ленточкам. Пусть так и будет.